Арт и факт. Екатерина Барабаш.
2017 год, безусловно, войдет в историю российской культуры как мощный перелом в отношениях власти и культуры. Гонения на культуру в уходящем году достигли того градуса, когда уже можно с определенностью сказать: культура и государство отныне находятся по разные стороны баррикад. Кому-то не нравится терминология, мол, какие баррикады в мирное время, зачем так воинственно? А воинственно, потому что культуре объявлена война. И это серьезно. Чем, как не войной, считать начатый против Кирилла Серебренникова якобы правовой демарш? В результате демарша два человека, Серебренников и бывший чиновник Минкульта Софья Апфельбаум, под домашним арестом. Три человека, бывший директор Гоголь-центра, а также бывший генеральный продюсер седьмой студии Алексей Малобродский, бывший директор Юрий Итин и бывший главбух седьмой студии Нина Масляева за решеткой. Разумеется, они особо опасные преступники, и отпустить их под подписку о невыезде невозможно. Могут ведь пулемет в руки и давай косить все вокруг. Они творческие люди такие. Между прочим, ведь дело седьмой студии, по сути, первый такой мощный демарш в сторону творческих сил. Вспомним, как Серебренникова задержали ночью в питерской гостинице. Потом мчали сквозь ночную мглу из Питера в Москву на машине. Потом выводят в зал суда и держат в клетке, как и нежную Соню Апфельбаум. Кто-то будет спорить с тем, что это типичный акт устрашения? Вспомним также, что задержание Серебренникова и вся вакханалия вокруг седьмой студии произошла вскоре после учреждения позорного Русского художественного союза, якобы противовеса либеральной творческой тусовке, как ее называют, которой новоиспеченную структуру объявила буквально войну. Вина Серебренникова и его коллег не доказана, и доказана, скорее всего, не будет, несмотря на оговор Масляевой, давшей нужные показания. Тем не менее, власти добились куда большей для себя пользы, нежели потенциальный срок Серебренникову. Они добились раскола либеральной части общества, переживающей за Серебренникова, за культуру, за демократию. Мантра «закон один для всех, и если Серебренников украл, он должен сесть» слышится повсеместно, много, громко. И очень часто говорят ее люди, искренне считающие себя апологетами демократии. Выходит, даже их не обошла своим ядом пропаганда. Даже им, многие из которых начитаны, образованы и подозрительны, удалось вбить в голову, что презумпция невиновности – анахронизм. Один хороший, в общем-то, совсем не глупый художник, знакомый мой, на предложение подписать петицию в защиту Серебренникова пафосно заметил: «Я это сделаю только тогда, когда буду уверен в его невиновности». И таких много, тех, кто почему-то запамятовал простенькую вещь. Не Кирилл должен доказывать, что он невиновен, а правоохранители должны доказывать, что он виновен. Но дело сделанное. Раскол, пусть и на неравные части, состоялся. Тень сомнений закралась, а там уж свое дело сделает пропаганда. Одна из целей всей этой операции, помимо всех остальных, уничтожение театра как живой институции. Всякого рода предписаний и ограничений для государственных театров теперь станет еще больше, рыпнуться не смогут. Поскольку дело седьмой студии болезненно затронуло вопрос о свободе приличных людей, чья вина пока никак не доказана, плюс очевидная беспомощность и ангажированное следствие, этот случай стал громким и вопиющим. Насколько, казалось бы, по мелочам, сколько не очень заметных и не очень громких случаев наступления на культуру, на ее свободу. Вот совсем недавно, например, буквально на днях, Дума приняла закон, касающийся показов старых фильмов. В документе уточняется, что в случае показа фильма на кинофестивале, который проходит на территории России и включает в себя конкурсную программу, прокатное удостоверение не будет требоваться. И поясняется, что общая продолжительность времени, в течение которого может проходить показ фильма на фестивале, составляет не более 10 дней, при условии, что показ картины осуществляется не позднее одного календарного года, следующего за годом ее создания. Извините за долгую цитату, изложена громоздко и коряво. А если коротко и просто, то суть в чем? Показывать фильмы старше прошлого года без прокатного удостоверения нельзя. И что это означает? Это означает запрет на любую ретроспективу в рамках любого фестиваля. Это прекращение деятельности недавно созданного кинозала при Третьяковской галерее, очень успешного проекта, который был создан бывшими сотрудниками разгромленного музея кино и который работает в основном с ретроспективами. Это практически уничтожение всей просветительской деятельности в части кинематографа. Ну, а уж о том, что это, по сути, поощрение пиратского сектора, даже говорить не будем. А вот интересно, как собирается выкручиваться, скажем, Московский международный кинофестиваль, у которого множество ретроспектив? Или Михалкову поблажку сделают? Ну, посмотрим летом. При этом, при всей непрозрачности, при всей, мягко скажем, незрелости попыток приструнить культуру и кино, в частности, уходящий год оказался неожиданно достойным в части кино. Никакими протекционистскими мерами не остановить то, что само пошло в рост. Три российских фильма 2017 года «Притяжение», «Викинг», «Последний богатырь» стали лидерами проката. Не отвлекаясь на художественные достоинства и недостатки этих картин, заметим только, что это прецедент. И, в общем, довольно приятный. Этот прецедент был бы куда менее приятным, если бы успех трех российских фильмов на коммерческой ниве не был подкреплен, опять же, неожиданно внушительным количеством отличных фильмов, по разным причинам не ставших коммерчески прибыльными, но с точки зрения дальнобойной нематериальной прибыли, пионерами в своем деле. В очередной раз номинирован на «Золотой глобус» Андрей Звягинцев. Кроме того, его «Нелюбовь» вошла в шорт-лист «Оскара» и вполне возможно доберется до номинации. А еще раньше, в мае, она получила одну из престижных пальм Каннского фестиваля. Не все разделяют восторги вокруг этой новой картины Звягинцева, но не отметить резонанс, вызванный его новой работой, невозможно. Причем резонанс у зарубежного зрителя, и у профессионального в том числе, более-менее понятен. Для него Звягинцев – это экзотика далекой, страшноватой страны, зафиксированная, безусловно, профессионально, с применением собственного, не похожего ни на какой другой киноязыка. Но все же думается, что такой резонанс внутри страны – это не самый веселый признак. В «Нелюбви» Звягинцев пытается бить наотмашь, ставя нас перед фактом. Полная атрофия души – это наша реальность. Зрители всплеснули руками и согласились смотреть в этот фильм как в зеркало. Шок от увиденного говорит только о том, что до этого большинство людей не слишком задумывалось о том, в какой реальности живет. Констатация печального и жестокого факта, провозглашенная Звягинцевым с применением его излюбленных прямолинейных метафор, вроде «бегущей на месте героини» с надписью «Раша», на груди оказалась для огромного числа людей почему-то невыносимой. А кто не слишком вдохновился, тем было сказано, что они, дескать, не хотят видеть себя в зеркале. Ну да, это немного личное, правда. Еще одним откровением стал фильм Бориса Хлебникова «Аритмия». Грустная мелодрама о несостоявшейся жизни. Для меня, например, «Аритмия» стала самым приметным событием 2017 года в сфере российского кино. И не потому, что я считаю этот фильм выдающимся произведением. Претензий к нему достаточно. Но мне кажется, что создателям фильма удалось создать образ героя нашего времени. Сергей Сельянов, продюсер картины, вообще мастер по части создания героев. 20 лет назад они с Балабановым придумали Данилу Багрова, симпатягу с незамутненным нацистским сознанием. Это был очень точный и очень своевременный образ. А сейчас на его место пришел герой Александра Яценко, Олег, врач скорой помощи, человек, у которого жизнь утекает сквозь пальцы. И я думаю, что именно этим, а не любовной линией, понравился фильм большинству людей. Они увидели в нем то главное, что сейчас всех тревожит. Это ощущение зыбкости, ненадежности, рождение очередного поколения лишних людей. Большой удачей хочется назвать фильм «Язычники» Валерии Сурковой по пьесе «Трагически погибшей 6 лет назад при теракте в Домодедово молодого драматурга Анны Яблонской». Картина все о той же нелюбви. Только в отличие от прямолинейного Звягинцева, создатели «Язычников» рассматривают субстанцию нелюбви в связке со свободой и пытаются искать даже не выходы из нелюбви, а хотя бы зыбкий, но общий знаменатель у человека и добра, но не находят. Поначалу кажется, что религия способна объединить разъединенные души, и вроде там правда все налаживается с помощью веры, но в итоге оказывается, что любовь и добро не зависят от веры в собственное превосходство над атеистами, а искать пути к любви каждый должен сам, и каждый свой собственный путь. В любом случае, любовь без свободы немыслима. Фильм официально выйдет в прокат в феврале 2018 года, и надо постараться не допустить притеснения со стороны церкви. Правда, пьеса изначально была более антиклерикальной, и в фильме это несколько стушевано. Неплохо прошли в прокате «Время первых» Дмитрия Киселева и «Салют-7» Клима Шипенко. Оба про космические достижения советской эпохи. «Салют-7», правда, заметно проигрывает «Времени первых» по части закрученности, интриг, по накалу страстей, по драматургической напряженности. Но, тем не менее, оба фильма имели определенный успех. Чем еще отличился 17-й год, так это беспрецедентной атакой на исторические здания, в основном в Москве. Уничтожение Москвы – это отдельная тема, это вечно кровоточащая рана. И не только выздоровление, но даже лечение пока не предвидится. Культурное наследие Москвы почти полностью ликвидировано. Вместо него мы теперь имеем перед глазами новые офисные здания, элитные жилые дома, гостиницы и прочие объекты, к удобству москвичей и красоте города отношения не имеющие. За 2017 год как минимум 15 исторических зданий Москвы попали под ковш экскаватора. Работы, как правило, ведут ночью или рано утром. Разрешительных документов очень часто у разрушителей нет. За последние месяцы столица потеряла Дом культуры имени Серафимовича, прекрасный образец советского конструктивизма. Усадьбу Неклюдовой на Малой Бронной, которую по закону вообще сносить было нельзя. Практически снесен дом Михоэлса, в котором бывали Есенин и Тышлер. От него остался лишь фасад, за которым уже возводится новое здание. 3 месяца назад снесено здание железнодорожного вокзала, рабочий поселок, который находился под охраной государства как объект культурного наследия. По факту сноса возбуждено уголовное дело. Но если кто-нибудь сходу вспомнит, кто у нас понес наказание за уничтожение культурного наследия, тому приз. Культурное пространство в России в этом году стало окончательно напоминать театр военных действий. Заниматься искусством честно, без оглядки на власти и на мракобесов, прикрывающихся православным крестом, становится равносильно подвигу. Вспомним хоть последние события на Ардокфесте, когда хулиганье в камуфляже принялось, по сути, громить фестиваль за фильмы, которые ему, хулиганью, кажутся неуместными. Надо сказать, что со стороны власти они получают замечательную поддержку. Вот, например, вице-спикер Думы Петр Толстой повел атаку на Ардокфест, причем в самых отвратительных выражениях, к тому же еще до начала фестиваля, не видя фильмов. Ну, да это наша обычная практика. У нас и Поклонская на Матильду с вилами пошла, не видев картины. А еще раньше борцы с Тангейзером спектакля не видели. А еще раньше Пастернака не читал, но осуждаю. Ничего не меняется. Только культура плачет. Но продолжает есть кактус. И кто, если не она? Екатерина Барабаш, РФИ, Москва.